Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Это снова «Радио Спутник». Евгений Майструк, Алексей Красильников у микрофонов. Евгений, приветствую.
Здравствуйте.
И давайте этот час эфира начнем, я даже не знаю, с пугающих, с напрягающих, с настораживающих сообщений о том, что неизвестно, восстанавливается ли психика у переболевших коронавирусом. Говорят врачи, что только у 30%.
Мы не знаем, навсегда ли это. Вот так главный врач Московской городской клинической больницы 52 Марьяна Лысенко сказала о феномене, который вызывает коронавирус. Врачи говорят, что психика восстанавливается только у 30% переболевших. Что происходит с 70%?
Не восстанавливается психика
Нет,
окончательно.
Никто не знает. На самом деле никто не знает.
Ну, подождите, то есть как это? Да. Проводится испытание,
ну, вот
да, тест?
Ну,
что значит никто не знает? Участники,
вот так вот.
Что с ними произошло?
Вот хороший вопрос. Понимаешь, мы сначала скажем, а потом мы начинаем это все обдумывать. Значит так, психика восстанавливается только у 30% переболевших.
Окончательно, это важный вопрос.
Да,
потому что...
но мы не знаем, навсегда ли это. А это обозначает, ну просто вот если логику включить, хоть минимальную, а это значит, да, мы не знаем, навсегда ли это, что психика восстанавливается и у всех 70 вот тех оставшихся, только мы не знаем, когда именно.
А я бы сказал наоборот, что психика не восстанавливается и у 30% навсегда. На время. Восстановилась на время, а дальше до свидания.
Говорит доктор, что среди выздоровевших очень много депрессивных состояний.
Это факт.
Поэтому по поводу психиатры пока разводят руками. Значит ли это, что 70% это потенциальные пациенты психоневрологических диспансеров, врачи тоже до конца не знают?
Ну или как минимум просто люди, нуждающиеся в психологической поддержке. Именно психологической, не психиатрической. Чтобы на ранней стадии, там все дела.
Давайте послушаем, из-за чего это происходит. Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Вот что сказал по этому поводу.
Вирус повреждает в первую очередь мелкие сосуды. И даже мелкие сосуды, которые питают крупную, например, аорту. Вот отсюда такая многоплановая симптоматика и много очень заболеваний, в том числе вот связанных с мозгом и нервами, проводящими и рецепторами. То есть парестезия, ну, это ложное чувство прикосновения, да? Нарушение обоняния, слуха, зрения и когнитивные нарушения, то есть нарушение памяти.
Вот это, знаете, какой еще тоже момент, я бы здесь обратил внимание, связано ли это непосредственно с действием вируса в организме? Или вот как бы общий комплекс всего, что на человека навалилось, кругом страшно, я сам переболел, мне тяжело, и мне теперь страшно жить. Это
вот,
вирус
вот, вот,
на меня повлиял?
Вопросы, и, вот. Вот на эти вопросы сейчас как раз отвечают, пытаются ответить доктора. Вы прямо их перечислили, mm-hmm. как будто входите в их группу по обнаружению психических отклонений.
Не очень люблю об этом прям много говорить, но, собственно, и в, как это, господи, в коронавирусном госпитале у очень многих людей вот это как раз на лице было написано, и депрессивные эти мысли высказывались.
А давайте
другое
так.
дело, что это все должно врачами, конечно же, контролироваться.
Это понятно, это понятно. Ну, да, давайте так, нам говорили раньше там о переболевших другой вирусной инфекцией, любой другой вирусной инфекцией. Нам говорили, исследовали, есть какие-то по этому поводу работы? Нет.
Правильно,
ну, то есть, а много вы видели веселых лиц...
После болезни.
Да, или во время болезни.
В особенности после или во время болезни, которая закрывает людей по домам, причем на месяц, ну как, на длительный срок, причем все страны еще закрывает. В общем, это действительно очень комплексная
да,
такая
я
ситуация.
Я еще хотел же тебе рассказать про то, что Москва не наработала стойкого коллективного иммунитета к коронавирусу.
Это же, мне кажется, все уже привыкли за последнее время
да,
к этому.
Да, но говорят, что в связи с очень низкими темпами вакцинации, еще говорят, что штамм Дельта более агрессивный, поэтому летальность от него выше, и в перспективе она может усугубляться.
Но это тоже, увы, не новое. Это, знаете, это понакопительное как-то. Все, что было за последние несколько недель,
вот накопительное, хорошее слово. И это вот к тому, что, конечно же, не будет восстанавливаться здесь психика с такими новостями.
Mm-hmm. Ну, что каждый день обновляются, увы, рекорды смертности. Долгое время так было. В общем, продолжаем следить за коронавирусом. Во всем рассказываем на сайте radiosputnik.ru.
Радио «Спутник».
Ну что, от новостей депрессивных к еще более депрессивным?
Нет.
Дело в том, что ситуацию на Донбассе буквально только что по телефону обсудили Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.
Слушай, ситуация меняется с такой скоростью, что вот пока мы с тобой тут рассуждали о коронавирусе и психических отклонениях, оказалось, что уже с Макроном и Меркель поговорил и украинский президент. Нет, ну серьезно.
Просто, знаете, из конференции отключился Владимир Путин, подключился в конференцию.
Получается, что так.
И или они просто вдвоем сидят, Макрон и Меркель на одном телефоне, не знаю, но в одной комнате.
В связи с этим вопрос, ну, ты сейчас скажешь, что я вижу то, чего нет, но вот Нуланд приехала в Москву.
Так.
Это связано?
Мне кажется, нам сказал, как что... минимум. Знаете, случайностей да? не бывает. А насколько эта случайность может быть как оправдана, давайте побеседуем с Семеном Ураловым, политологом, шеф-редактор проекта «Сонар 2050». У нас на связи. Семен Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы не верим, ну и как...
Совпадение в случайности?
Совпадение. Ну, то есть верим, но не сильно. Скажите нам, пожалуйста, Нуланд прилетела в Москву, Путин поговорил с Макроном и Меркель, а после этого сразу же Зеленский поговорил с Макроном и Меркель. Все? Случайность?
Я думаю, что не случайность.
Не случайность. Ну,
по крайней мере, визит Нуланд, он является свидетельством попытки какого-то диалога сверхдержав. Ну, на фоне того, что Нуланд же у нас все-таки была даже в списках забаненных, да, то, что...
Было такое.
Да, и ее открыли. А вот все-таки разговоры с европейцами, да, тем более с уходящим канцлером, да, это, в общем-то, все-таки больше что-то из разряда, обязательного такого танца, да, то есть эту процедуру надо исполнить, потому что, о чем можно говорить, про Донбасс, европейскими политиками, которые никак не влияют на Киев и только могут виртуально заклинать и призывать к исполнению Минских соглашений, что мы слышали, я не знаю, сколько уже там. 10,
вообще 20, минимальная 10, информация в пресс-релизе от Кремля. Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих нормандских саммитах.
Я не думаю, что Владимир Владимирович даст какую-то иную оценку, чем он дал, во-первых, в своей статье, где четко разграничил народ, живущий на Украине, там же не только украинский народ, да, и элиты, назовем их так, власть, начальников. Собственно, сегодня же вышла статья Дмитрия Медведева, она ровно об этом, да, в «Коммерсанте». Поэтому такой скупой пресс-релиз, потому что Россия-то, она гнет свою линию. Ну, а какой у нас выбор? У нас есть выбор либо... продолжать настаивать на своей позиции.
Очень как-то невнятненько, кстати, на статью Медведева сегодня в Киеве ответили, в том числе вот помощник украинского президента. Вот как-то невнятно что-то там такое про московское
что-то. А что он может ответить? Там же ж Медведев зафиксировал, что говорить с вами не о чем. Говорить надо с вашими начальниками. А начальник приехал их сегодня в Москву. Вот с ним и говорят.
А вот в связи с этим...
Да, в продолжении пара следствий тоже вроде бы никак не связанных, но так или иначе подвязать получается. Черный список Евросоюза расширен по причине воссоединения Крыма с Россией.
В списке еще теперь 8 человек. Еще 8 человек. Но меня, коллеги, тут слегка... Можно я скажу? Меня убивает. В этом списке начальник УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Для европейцев я шлю европейцам привет в Брюссель. Им, вообще нельзя выезжать за границу. УФСБ. То есть, что это такое? Черный список расширили они. Они говорят, под санкции попали начальник управления, вот которого я говорю, еще руководитель главного следственного управления. В общем, силовики в основном. В черный список теперь входят 185 физических лиц и 48 юридических. Ограничительные меры предусматривают запрет поездок на территорию Евросоюза. Про эти поездки я уже сказал. Они и так туда не ездят.
Это не профессионализм или это кончились люди, на кого можно наложить санкции? Я не знаю, теряюсь в догадках. Как полагаете?
Я думаю, что это просто машинная работа алгоритма. То есть они там подбирают, видят, что попадают какие-то новые лица. Да? Надо демонстрировать динамику того, что они борются с Россией за возврат Украине Крыма, да, то есть они же так преподносят, что это великие, это эффективные методы помощи, да, и борьбы. А так как санкционный список надо постоянно обновлять, то находят новых людей и каких-то туда добавляют.
Никуда не деться от формулировки и имитация бурной деятельности. Но нужно, как это сказать, за бурной деятельностью, за имитацией не упустить какой-нибудь серьезный момент. Вот, например, можно ли таким серьезным моментом для Беларуси и для Соединенных Штатов считать прекращение работы генконсульства страны в Нью-Йорке по требованию американской стороны? Все, теперь будьте добры в Вашингтон. В
посольство. Да, рекомендую теперь гражданам обращаться только в посольство в Вашингтоне. Кстати, надо же сказать, что дипмиссии возглавляют поверенные, то есть не послы. Послы были взаимно отозваны в 2008 году еще. Маккей в этом году сообщал, что Беларусь в ближайшее время определится с кандидатурой посла в США. Ну, вот в ближайшее время... понятие растяжимое, что ли? Понятие, потому что он об этом говорил в конце января. Уже, что у нас, октябрь, да? Середина октября. Скажите, как вы думаете, Нью-Йорк прекращает работу генконсульства в Белоруссии? Вот так вот потребовал это сделать. Это говорит о том, что, ну, что тоже, как Алексей говорит, имитация бурной деятельности, или, в общем, они что-то готовят очередное против Минска?
Я не думаю, что они готовят что-то очередное, просто это идет же игра с двух рук. Я хочу напомнить, что США, и не только США, они же работают то, что называется, оппозиция, старая и новая белорусская, да, и ей постоянно шлют такие маячки, что вот, мы вам помогаем, мы вам там содействуем и все такое. Поэтому этот план же был давно согласован, по сокращению совместных дипмиссий и ограничению этим. Поэтому я бы рассматривал это не как какое-то новое событие, а просто как череду логических
рутина
решений.
Такая, да.
Рутина, которая просто... Ну, вы же не забывайте, как работает американская машина. Это как с санкциями против нас, да? Они сначала в течение полугода-года изучают, где они считают могут нанести серьезный ущерб, а потом... принимают, но вокруг этого наворачивают такой шумовой пиар-эффект, да? То есть у них же, потому что у них же все-таки работают институты, мы как бы можем смеяться над американцами, но это все-таки империя.
Что это вы должны всегда... смеяться?
Ну, у нас любят, знаете, у нас очень любят, как что глупые американцы, значит, что нам это? Нет, это неправда, потому что я по поводу тех же санкций Крыма просто приведу пример. У нас же был такой губернатор Овсянников, Севастополя, да, которого убрали. Он же попал в санкционный список, а потом пытался судиться с Евросоюзом там по каким-то своим офшорам. То есть, в общем-то, конкретно по этому человеку ударили больно, несмотря на то, что он был губернатором нашего Севастополя. То есть элиты у нас очень разные, надо понимать. И внутри этого всего идет сложная борьба. Вот. И американцы, они постоянно играют в раскол элит.
Поэтому... Вот поэтому как раз действительно вместе с какой-то имитацией бурной деятельности важно не упустить реальные какие-то шаги, которые нанесут урон. Семен Сергеевич,
конечно.
Спасибо вам огромнейшее за участие в дискуссии. Семен Уралов, эфир «Радио Спутник». Давайте поговорим про неравенство из-за нехватки денег. Эстонский президент Алар Карис заявил сегодня, что в детских садах русскоязычные дети сталкиваются с тем, что родители должны оплачивать дополнительные уроки по эстонскому языку, а это несправедливо.
Действительно, у Алара Кариса сегодня ведь инаугурация.
То есть у него сегодня... Да, распространяется сегодня.
Сегодня приглашены, да, все депутаты Рейкьявика. Все сегодня, значит, с супругами будет...
Может, и Меркель просто с Макроном находится в Эстонии и просто сидят.
Слушай, удивительные дела. Сейчас поговорим, конечно, про вот это неравенство, о котором сказал Карис. На мой взгляд, хорошо, что он по этому поводу
высказался. А это в каком направлении вообще высказывание? Я прям затрудняюсь.
Вот сейчас я попытаюсь объяснить, но дело в том, что удивительная система все-таки в Эстонии присутствует. Понятно, да, что это парламентская республика, все. Но вот уже ушедший, сегодня можно так говорить, президент Керсти Кальюлайд, она была... у нее поддержка 35%, то есть она самый поддерживаемый политик, самый популярный политик в народе в Эстонии по соцопросам. Но она на этих выборах, а президента выбирает парламент, в Эстонии, на этих выборах не смогла даже кандидатом в президенты стать. Вот так вот.
Ну, нет, ну это совершенно не удивительно. Против нее была очень серьезная внутриполитическая эстонская грызня.
Говорят, она разругалась вообще со всеми депутатами
Риги
Когу.
Ей не нравились те, кто, в сторону России смотрит по понятным причинам, и ей она разругалась с теми, кто смотрит в Европу, потому что она ездила встречаться с Путиным и не раз.
И в связи с этим, действительно, на мой взгляд, очень такая кандидатура Алара Кариса.
Что с детским садом и русскими эстонскими языками?
Он достаточно так... позитивно всегда высказывался о России.
Вот.
На мой взгляд, вот он сказал вполне себе адекватную историю про детские сады. Он говорит, для того, чтобы, в детских садах там нужно говорить, конечно же, по-эстонски. Русскоязычные дети не могут себе этого позволить по понятным причинам.
Нет, могут, но для того, чтобы разговаривать по-эстонски, нужно заплатить за курсы.
Есть бесплатные курсы. Для того, чтобы лучше, в Эстонии, да. В Эстонии в детских садах есть бесплатные курсы
для детей. Причем тогда оплата дополнительных
уроков?
Потому
что их не хватает, считает господин Карис. Вот этих вот бесплатных не хватает. Значит так, богатые русскоязычные могут оплачивать дополнительные уроки, а те, у кого нет денег, не могут.
Я возвращаюсь к первому вопросу. Да. К чему, в каком направлении этот комментарий-то?
Ни в каком. У него сегодня первый день, когда он может говорить как президент.
Все, что угодно
президент,
он может говорить в этом плане.
Ну, это же такая проблема для Эстонии. Мне кажется, что она, ее можно уже назвать вечной. Да? Вечная проблема с русскоязычными в детском саду, в школе, в высшей школе.
Мне кажется, если заговорили о правах и о проблемах русскоязычного населения, даже если речь идет вот про этих самых уроков эстонского языка, это какой-то шаг в этом направлении.
И Калю Лайт тоже об этом говорил. Да? Только это не приводит ни к чему. Потому что я начал с того, что президента выбирает парламент, и президент там, в принципе, кроме того, как здоровается с президентами других государств, ничего не значит. Вот в чем проблема. Что по поводу эстонских школ и русскоязычных в них, нам сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Он говорит о том, что ему вот не нравится некий конкретный момент. На самом деле вся система является дискриминационной от начала и до конца. А конкретный момент – это ерунда, потому что вообще представьте себе, что вас в садике должны обязательно учить ребенка другому языку. А, собственно, с какого такого бодуна? Что у вашего ребенка больше нет никаких других мыслей, чтобы учить эстонский язык? А для чего ему нужен эстонский язык? Я понимаю, что эстонский язык нужен госслужащим. Если ваш ребенок хочет идти в госслужащие, идти в ту сферу, где обязательно знание эстонского языка, он его выучит в школе. В конечном итоге это не так сложно сейчас.
А в Эстонии есть понятие государственный язык? Я вот
конечно.
Сейчас задумался.
Единственный государственный язык эстонский, безусловно.
Мне
да.
кажется, это может быть основанием для подобного. Ну вот про то, про что Владимир Ильич рассказывал, что, мол, это как-то противоречия нет. Понятное дело, что решение пойти в госслужащие, оно в основном у людей складывается примерно в 4-5 лет. В этом возрасте люди понимают, что они станут госслужащими. И сразу нужно понимать, учить эстонский или нет. Но если это государственный язык, наверное, все-таки какое-то основание для такого решения есть.
Мне так вообще сложно кажется. Об этом. Ну, мне вот серьезно сложно об этом говорить. С одной стороны, любой человек, ну вот так вот подумать, любой человек имеет право обучаться на языке, который он понимает, потому что высшую математику, ну я сейчас не про детский сад, высшую математику там в крайних классах, в последних классах средней школы, ну на чужом языке учить достаточно сложно. А с другой стороны, ну если вот есть государственный язык, то как-то странно его не знать, понимаете?
Я с первым не совсем соглашусь, просто потому что тогда нужны, значит, в каждой стране школы на каждом языке. Почему? Ну, я вот из Монголии приехал. Я из Монголии приехал в Сальвадор, две мои любимые страны. Где моя монгольская школа в Сальвадоре?
Ну, наверное, да, нет. Я же говорю, что
каким-то
сложно...
образом должно быть адаптировано.
Сложно спорить, да, и с тем, что государственный язык существует, действительно, и странно, что если в Эстонии будет 5 государственных языков, а почему только русский мы говорим? Ну, тогда должен быть, предположим, латышский.
Но здесь может быть аргумент по количеству населения, которое говорит на этом языке.
50 на 50.
А вот, и о том как раз вот и приходит. Почему,
скажите,
50 на 50? А государственный язык один.
А скажите мне, пожалуйста, да? Почему шведов в Финляндии всего лишь там 20, максимум 20%?
У меня есть ответ на это. Да, исторически сложилось.
А, ну знаете, так далеко можно уйти.
Согласен, но, по крайней мере, про Скандинавию объяснялся.
Ну, русские школы есть на Аляске, никому не мешают?
Никому, да, ну, не мешают.
Конечно, кому они мешают?
Но это еще отдельный вопрос, конечно, русскоязычное население в Прибалтике. Это отдельный тоже исторический документ. Давайте в онлайн-пространство переметнемся, потому что, говорят, в Gmail новый спам появился, который обходит программы распознавания и отображается как проверенный документ.
Угу.
У меня просто почта не на Gmail, у меня переадресация.
Я вам скажу, что это навязанная дискуссия.
Пойдет навязанная вот дискуссия. Навязанная, ну, давайте дискуссия. Немножечко навязанно подискуссируем.
Давайте, ну, потому что, ну, да, новый спам появился в Gmail, который обходит спам-фильтры. Ну, уже сколько раз говорить про то, что если ты вот видишь что-то такое, что тебя ставит в тупик, ну, не кликай ты,
письмо от нигерийского принца не актуально уже 20 лет.
Ну, не, вы не поверите, приходит.
Приходит, я говорю, что ну, уже привыкли, вроде бы.
Да. Ну, и вот эти вложения в формате HTML тоже говорят. Ну, да, они приходят. Причем они отображаются как Google документы. Ну, что ты туда тыкаешь-то? Навязанная дискуссия. Самые кликбейтные, как вам нравится название?
Я очень люблю слово кликбейтные.
Я тоже обожаю. Последнее предупреждение.
Ну, естественно.
По секрету, карта заблокирована. Или начать зарабатывать.
То есть смотреть до конца уже не актуально, понятно.
Уже, ну вы понимаете, ну навязанная дискуссия.
Нет, на последнее предупреждение человек может как-то отреагировать, вдруг у него какой-нибудь там кредитик или что-нибудь такое где-то есть.
Так никто ж не против, пожалуйста, можешь войти в это письмо, только не кликай ты на документ. Ну зачем? Ну все, видишь.
А здесь мы как раз придем к тому, что внутри уже может быть содержание, которое мало того, что выглядит как Google документ, так еще и, ну соответствующий Google, так еще и может имитировать официальные письма от финансовых организаций.
Может. Вот. И поэтому надо.
В этом-то и проблема,
не лениться,
что формат
а
HTML здесь соблюден, соблюдается. Потому что можно внутрь заложить страницу, которая будет выглядеть как письмо от того банка, которым пользуется человек. Ну, я просто пример привожу. Банк, кредит, финансовые штуки, где можно попасться. И человек вот не посмотрит, там же как увидеть ссылку можно? Наводишь на линк и где-то вот в некоторых браузерах показывает, можно увидеть, не нажимая. Можно увидеть, какой там домен высвечивается.
Так.
Вот на это надо смотреть, конечно, сразу же. Потому что так мне пришло, ну, я могу... Я-то не зайду, хотя я пару раз попадался, правда, на другие штуки, наверное.
Давайте так, если вы кликнули, вот все, кликнули, что делать?
Ну, там
ну, все, уже кликнул.
Все зависит от того, что запустилось. Ну, во-первых, надо сразу все отключить, переключить.
Что, в смысле, все,
компьютер
все,
выключать.
Пойти...
Может включить.
Вырубить рубильник, что ли?
Ну, как
что?
Минимум, да. Ну, что? Не рубильник, но кнопкой выключить компьютер.
То есть сразу выключаешь,
если
да?
Может запуститься программа загрузки вирусного или как это, постороннего оборудования
ну, вот
на компьютер.
Я, вот я ткнул.
Вот, поэтому...
Ну, сразу вырубаешь.
Да, и потом вырубаешь? Сразу обратиться к специалистам по безопасности, как это, IT-безопасности.
В смысле?
Ну, потому что уже по умолчанию на компьютер
что,
могло
значит,
быть...
Что специалисту по IT-безопасности? Сидишь дома, там, я не знаю, на удаленке, во дворе
так.
У себя.
Нет, все, значит, нужно обратиться к специалисту, который, знаете, на подъездах вешают иногда еще расклеенные объявления. Нет, я абсолютно серьезно говорю, может быть, что-то уже установлено на компьютер, вредное, следящее или приносящее вред. Все.
То есть вырубил и что?
И ищешь, кто тебе может его очистить, защитить или, как это
вот.
Сказать, обнулить.
Вот. Значит, мы уже из навязанной дискуссии пришли к нормальному совету, наконец-то адекватному.
Не
вот.
Нажимать на ссылки и вовремя заботиться обновлять программное обеспечение,
да,
как это называется,
антивирусно.
Естественно, поэтому я сказал, не вспомнить, какая у вас программа, а обратиться к человеку, который посмотрит и скажет, насколько вред нанесен и насколько нужно там что-то обновлять.
Вот давайте... Пока пойти поиграться в Лего, да?
А пока в Лего, естественно. Вот. Причем, кстати, я удивился, разве где-то были на Лего написано, нарисовано товар?
Сейчас все-таки
для...
подумали, о чем он?
Мальчик
он о чем?
Или товар для девочек? Я помню, там есть возрастной, вот эта знаменитая шутка от 3 до 5 лет, а я собрал всего за 2 месяца.
Лего борется с гендерными стереотипами и перестает делить свою продукцию на товары для мальчиков и для девочек. Вот такой игрушечный унисекс. По результатам опроса, Алексей, 7 тысяч родителей, кстати, Китай,
выбор
Чехия,
Китай
Япония,
еще?
Польша, Россия, Великобритания, США. Девочки готовы участвовать в любых играх и разных вариантах активности, но по мере взросления их сдерживают укоренившиеся в обществе гендерные стереотипы.
О, Господи,
понял?
Олега-то здесь. А Олега это спрашивал. Дальше.
А дальше они говорят, что все, мы отказываемся от мальчиков и для девочек. И я тебе скажу, что ты не прав. Потому что вот продают в Лего игрушки for boys.
Да? Где, как называется, никогда не видел. Честно,
на Авито.
В магазинах... А, на Авито. Ну, добрый вечер. Да. В магазинах
нет,
есть разделы.
Лего for boys.
Lego for boys. Ну, прям
знаю,
написано
что
на упаковке.
Ну, я не знаю.
Я хотел сказать, что вот в магазинах, которые продают, там действительно иногда есть раздел для мальчиков, для девочек. На самих, на коробках я никогда не видел, чтобы было это написано.
А что плохого-то, я не понимаю?
Для мальчиков,
нет,
для
я
девочек?
Нет, я против гендерных стереотипов, но я не понимаю,
я
что плохого для мальчиков,
тем, что Лего
для девочек.
Вот, да, я возмутился тем, что возмутило Лего. Почему вы этим возмутились? У вас вроде как-то... Магазины — это другое дело, а вы-то сами вроде никак не ориентировали. Причем прекрасно известно, что в каких-нибудь в драконов, там, я не знаю, или кто там еще в Лего есть, я просто не знаю, еще есть такие самые вычурные, одинаково охотно играют и мальчики, и девочки. Это, кстати, может быть, дракон...
Может быть, цвет разный. Говорит, в розового дракона. Вот вам, Алексей, сказали, ты играешь сегодня в розового дракона, вы бы разревелись в детском саду и ушли.
Я бы никуда не ушел, я бы не стал играть в розового дракона. Ну, более того, когда я был в детском саду, были классные советские конструкторы вот с такими с кубиками, с огромными.
Без всяких гендерных стереотипов.
И я из них собирал вообще какие-то свои штуковины, а не по инструкции, которую мне подсовывает коробка Лего. Но, тем не менее, сейчас вот будет так. Посмотрим, во что это выразится, как это скажется на акциях и на продажах Лего во всем мире. Евгений Майструк, Алексей Красильников, Евгений, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».